И как всегда в прямом эфире Ольга Маркина. Привет.
Привет. И Николай Нелюбин, я бы сказала, даже не только товарищи, но и друзья, слушатели, пользователи, словом, все, кто сейчас с нами. Думали мы тут, подумали и решили, а почему бы нам не отметить день рождения любимого нашего яблочка, надкусанного в России.
Да, называется он iPhone. Вообще 17-й год, год богатый на юбилеи. Помимо всего прочего, что у нас будет там по осени, да, столетие. Помимо того, что по осени же будет, если не ошибаюсь, 70-летие со дня кончины Алистера Кроули. Просто так вспомнилось. Богатый на юбилей год, я вот к чему.
А, ты вот к чему.
10 лет назад, именно 29 июня 2007 года поступил в продажу тот самый iPhone. Самый первый, iPhone 1. Хотя он просто назывался iPhone, циферки у него не было. И мы решили вспомнить, как это было. С тем, кто знает, как это было в Российской Федерации, с удовольствием представляю нашего собеседника. У нас на связи программист Слава Карпенко, человек, который сделал тот самый первый iPhone понятным нам, живущим в России, то есть его русифицировал. Слава, физкульт, привет, как вы нас слышите?
Привет, слышу отлично. Привет всем слушателям и смотрителям.
И смотрителям. Мы их называем пользователи. Пользователи iPhone, пользователи Фонтанка Офис. Мы в некотором смысле, в общем-то, да, продолжение той революционной истории, которая 10 лет назад появилась, нас можно смотреть в том числе и в этих мобильных гаджетах. Мы ничего не переврали, именно вы нам русифицировали iPhone номер один, да?
Да, было дело. Слабо верится, что прошло уже 10 лет на самом деле, как-то все быстро пролетело, айфоны органично вплелись в нашу жизнь, и поэтому я был даже несколько удивлен недавно, когда прочитал, что уже 10 лет прошло.
Вот сейчас будем вместе ностальгировать. Начнем с простого. То есть вы были действительно тем первым человеком, который получил iPhone на руки, да? Как это было? Вы его по почте получали? Расскажите.
Ну, я был не совсем первым человеком, который получил iPhone, но, конечно, одним из первых в России. Я на тот момент уже довольно давно и успешно занимался программированием под Mac. Делал всякие популярные продукты, там, начиная от MP3-плеера MacAmp, вы наверняка знаете WinAmp, я когда-то писал MacAmp. Потом мы делали всякие маленькие утилитки для macOS X, которые расширяли функциональность, которой не хватало пользователям. Мы их называли Haxis. Соответственно, у меня был такой достаточно большой маковский бэкграунд, и когда ко мне пришел мой шапочный знакомый с айфоном, с вопросом, а что бы с этим можно сделать, потому что он вообще по-русски ничего не умеет делать, конечно, стало очень интересно, и я с удовольствием взялся за эту задачу.
Мы помним, что Стив Джобс, когда представлял iPhone, говорил, что он должен быть таким, чтобы захотелось лизнуть его кнопочки. Конец цитаты. Слава, вы сделали это.
Признавайтесь.
Да, с кнопочками там, конечно, напряг. То есть их не так и много, но, да, лизал, тер.
Делали это. Это мощнейший каминг-аут от программиста.
Класс.
Славы Карпенко. Мы продолжаем, Оля.
Ну что, а давайте вообще вспомним 2007 год. С чего начинался iPhone в России?
С того, что энтузиасты притащили некоторое количество айфонов, которые, конечно, были заблокированы на американских операторов и с нашими сим-картами работать всячески отказывались. И пытались понять, как бы заставить это чудо техники работать у нас в русских сетях. В ход шли разные штуки. Кто-то пользовался AT&T-шными сим-картами в роуминге за совершенно невменяемые деньги. Кто-то находил способы комбинировать особые идентификаторы в сим-картах, чтобы получить билайновскую симку, но с идентификатором AT&T, чтобы iPhone считал, что он в Америке.
Чуть-чуть заедает современный Wi-Fi.
Но вначале я помню вот эти вот утомительные темы с перешивкой симок, там ручной перебор, если что-то не так срослось, то надо было симку выкидывать, брать следующую. В общем, весело.
Ну, то есть можно сказать, что русификация iPhone — это в некотором смысле подвиг или все-таки рутинная работа? Вот вы можете вспомнить, почему было сложно, если про симки сказали, почему еще? Сколько человек было в команде? Сколько вообще вам потребовалось ресурсов на эту работу? Как долго вы ей занимались?
Но исключительно программистов сначала был один человек, я. У меня уже был достаточно хороший опыт создания всяких низкоуровневых штук для Мака. И когда обнаружилось, что iPhone — это в принципе уменьшенный клон Мака с точки зрения системной архитектуры, получилось, что органически, ну, не просто, но я бы подвигом это тоже не назвал. Это такая просто особая компетенция, которая так уж вышло, что, наверное, у меня одного в мире в тот момент было.
То есть вы в некотором смысле Цукерберг, да? Ну, потому что у него там тоже была группа единомышленников, у вас была группа единомышленников. Мы помним, как Цукерберг с ними расставался, про то, как вы расставались со своими, мы поговорим чуть позже. А, хорошо, идем дальше. Про русский язык. У нас Ольга Маркина очень любит про это спрашивать.
Я вот еще хочу спросить, сколько все-таки вас было? То есть вы в одиночку, так сказать, взламывали это устройство? Или сколько человек было в команде
начинал
вашей?
Начинал слова один, он сказал, а потом?
Лично я устройство не взламывал изначально. Так называемый jailbreak делали другие люди. Я занимался именно русификацией и созданием самой программы для русского языка.
То есть вы кстати, были один?
Сначала да, потом ко мне подключился мой коллега, компаньон по сей день Кирилл, который тоже программист. Мы вместе с ним делали уже дополнительные приложения. Кстати, про русский язык хочу сказать, что я активно был, наверное, одним из первых, кто активно педалировал, что в клавиатуре обязательно должна быть буква «Ё». Вот, потому что я ее очень люблю.
Ну, отлично. И
насколько сложно было
добиться. Таки вы добились, да, своего. А что, вот смотрите, английские слова, они короче русских. Они гораздо более, как это сказать, емкие смыслово. Вот, например, работали ли вы с лингвистами?
Или справлялись? Нет, зачем?
А, то есть собственными силами справлялись.
Ну, наша задача была в первую очередь сделать клавиатуру, потому что на айфоне, как известно, с кнопочками беда, и чтобы набирать любимой жене на русском языке, нужно было русскую клавиатуру. Все остальное у него внутри было, это стандарт Unicode, не буду грузить техническими деталями, но в любом случае он прямо из коробки поддерживал практически все языки сразу. Другой вопрос, что не было возможности их вводить.
Понятно. А вот подходим к самому интересному, в том числе про букву «Ё» уточним, но попросим Славу чуть-чуть, может быть, градусов на 45. Вот, прекрасно, потому что солнышко вышло во время нашего разговора, это добрый знак. А использовали ли вы опыт нелегальной русификации? Она ведь была в своей легальной работе. Или там какой-либо другой нелегальной деятельности, которая в любом случае, да, появилась раньше, чем iPhone к вам приехал в ручки?
А что такое нелегальная русификация, простите?
Я не знаю, это вот мне коллеги умные подсказали, я вам этот вопрос и переадресую. Видимо, пытались же наверняка русские умельцы как-то в эту историю влезть сразу после того, как она родилась.
Или... Этими умельцами был я как раз.
Это как раз вы и были. Все понятно. То есть говорить про нелегальную русификацию в принципе не получается, она была с самого начала, да, в некотором смысле лицензирована.
Нет, она не была, конечно, лицензирована, она работала в рамках джейлбрейка, то есть телефон, который был отвязан от AT&T, соответственно...
Переводите для смертных, Слава, вот на самый простой уровень. 10 лет прошло, но вот мы до сих пор не въезжаем.
Джейлбрейк — это возможность устанавливать на телефон сторонние программы, грубо говоря. Mm-hmm. Не те, что сделал Apple, а те, что были сделаны энтузиастами типа меня. Угу. Вот. Я в свои руки получил iPhone в августе, и где-то в районе октября уже был первый работающий прототип русской клавиатуры и русификации.
Ну, то есть это достаточно быстро. Вы уложились всего сентябрь-октябрь на 3 месяца работы, 100 дней бессонных и ночей, правильно?
Да, был достаточно интенсивный рывочек.
Много ли здоровья вы оставили в эти осенние дни и ночи, Слава? Вы можете вспомнить, как это было чисто вот психологически, да, эмоционально?
Психологически было безумно интересно. Во-первых, классные устройства. Во-вторых, понимать, что ты один из первых погрузил свои ручки в потроха айфона. Это отдельный кайф. Соответственно, конечно, драйв был очень большой. Здоровье не тратил. Нет, я сильный мальчик. В общем-то, несколько часов меньше сна на мне особо не сказывается.
То есть, наоборот, мускулатуру нарастил сильный мальчик.
На пальцах, да.
На пальцах. Хорошо.
Лишняя извилина наверняка появилась. Слушайте, вы же получили доступ к системному коду. А вы его потом использовали?
Ну, сам системный код нет, но я смотрел, как все устроено. И смотрел это на протяжении нескольких лет. Было интересно видеть, как система развивается. Было видно, что сначала команда айфона делала все так, ну, может быть, не наспех, но много было незаконченных решений. И потом, глядя на то, как оно развивается и как оно что добавлялось, видно было, что команды Apple была проведена достаточно тоже титаническая работа после первого выпуска. Ну, мы, в общем, и как и пользователи можем видеть, что функции добавлялись, через полтора года появился App Store.
Да, все было очень быстро.
Apple тоже не останавливался.
Ну, хорошо, тогда от технических вопросов действительно давайте перейдем к этим общечеловеческим, философским. Самая любимая история на интернет-канале Фонтан Кофе. Почему iPhone можно действительно называть явлением? Мобильные технологии в 2007 году и технологии сегодня. Можно ли приписать вот эти заслуги, эти рывки именно этим девайсам, которые появились ровно 10 лет назад?
Несомненно, да, потому что iPhone сделал переворот, на мой взгляд, вообще во всем, во всей концепции носимых устройств, которые люди с собой каждый день носят в кармане, пользуются и так далее. Потому что еще в далеком 2007 году смартфон это был какой-то такой просто телефон с большим количеством кнопочек, которые ты открывал, там, или у них еще были смешные стайлусы, которыми надо было тыкать, они терялись, они протирали экран. Я по этой причине даже iPhone был моим первым смартфоном. До этого у меня никакого желания пользоваться смартфонами не возникало, потому что это, ну, неинтересно.
Над ними даже подшучивали тогда за их размеры, за их какой-то такой телевизор в кармане, что-то такое.
Ну, в общем, да. Потом, правда, подшучивали и над всякими смартфонами, когда, например, стали появляться на основе андроида те же самсунги большие лопаты рисовали, mm-hmm. как люди ходят с ними.
Да-да-да. А сейчас-то у вас iPhone?
Да, конечно.
Какой?
Какой? Ага, желтенький.
Семерочка.
Семерочка, хорошо.
Хорошо, двигаемся дальше, потому что iPhone начинался при Джобсе, продолжался уже совсем при другом.
Да, вот, собственно, пришел в Apple Тим Кук. А лизать кнопочки перехотелось? Я к тому, что кто сегодня русифицирует продукты Apple?
Во-первых, я работаю с маковскими приложениями с 97-го года. Соответственно, с того момента успел познакомиться в том числе и с топ-менеджментом Apple. Так уж вышло. Мы там пили вместе. С Тимом Куком нет, но, например, с Филом Шиллером – да.
Ого.
И я достоверно знаю, что, несмотря на то, что Джобс ушел, как ни банально это звучит, но дело его живет. Задел был сделан на много лет вперед, и команда, в принципе, последовательно реализует то, что было разработано вместе с Джобсом. И потом надо понимать, что iPhone — это не Джобс, по большому счету. Джобс сделал очень большую работу в том, что он сказал, вот это хорошо, а это плохо. И делайте так, и не делайте так. Но команда, которая, в общем-то, вот эти вот указания выполняла, она большая и провела отличную работу и проводит ее до сих пор.
Хорошо, давайте нырнем в нашу реальность. У нас же тоже тут есть энтузиасты, готовые айфоны собирать на своих заводах. По-моему, за последние полгода дважды саратовский губернатор вылезал с этой красотой и предлагал на предприятиях бывших советских, бывших оборонных собирать айфоны. Вот когда вы это слышите, Слава, вы что про себя говорите? Быть может, шепотом, быть может, вслух? Как вы воспринимаете?
Я сразу представляю себе конвейер, по которому идут танки такие в полном сборе, и соседний с ним, по которому ползут айфоны. И в конце конвейера, значит, стоят такие бабуськи или там, не знаю, бравые детки с напильниками и, значит, доводят до ума и то, и другое изделие.
Но ведь так будет. Надо просто подождать. Все впереди. Напрасно, что ли, саратовский губернатор об этом уже больше одного раза, дважды, да, говорил слух. Так будет, правда?
Посмотрим.
Интересно, пригласят ли вас в команду? А, да, слушайте.
Не пригласят, он пил не с теми людьми.
Не с теми людьми вы пили, Слава.
Его уже не позовут.
Коллеги на днях нашли в продаже с рук запечатанный новый iPhone больше, чем за 1 000 000 рублей. Я, кстати, сейчас обратила внимание и залезла в информацию, сколько стоил тогда, 29 июня 2007 года, iPhone с рук, то есть не с рук, а в продаже. Вот можно было его купить за $350-650, это как повезет.
Это если у тебя магазин американский за углом, да?
Вполне возможно. Там это я к чему говорю? К тому, что стоит брать?
За миллион.
За миллион.
iPhone 1 в 2017 году берем?
Его потом можно гвоздиком на стенку прибить.
Коллекция.
Золотым.
А представляете себе, раз кто-то выставляет такие предложения, значит, это кому-нибудь нужно? Не осталось ли у вас часом запечатанного первого айфона.
Где тот самый агрегат, с которого все начиналось? Он же должен храниться в какой-нибудь банке стеклянной.
Да, он хранится в полиции в качестве изъятых вещей.
Теперь понятно, кто на этом сможет сделать деньги.
Вот здесь мы подходим к самому интересному. Сколько вы заработали тогда? Можете нам об этом рассказать? Был же некий криминальный шлейф у той истории и чемодана денег за проделанную работу.
Ну, это был не сколько чемодан, просто когда русификация была готова, мы втроем, я, Кирилл, программист, мой компаньон, и еще один компаньон по имени Александр, который взял на себя бизнес-сторону, организовали компанию в Швейцарии и начали продавать эту русификацию за 500 рублей на одно устройство. Эта история началась в начале 2008 года, и за 2008 год мы продали где-то на 1 000 000 с копейками долларов.
Ого!
Русификации и других программ, которые мы тоже создали для айфона после русификации.
То есть вы говорите, что вы заработали буквально за несколько месяцев 1 000 000 долларов?
Ну, буквально за год.
Буквально за год.
Основная часть, конечно, была в первые там 6-7 месяцев, да.
Ну, это же красиво. 1 000 000 долларов. Почему же после этого произошла какая-то неприятная история?
А еще почему этот айфон-то в полиции
лежит? Да, и айфон был вынужден сдаться властям. Как так произошло?
Ну, увы, типично русская история. Человек, который заправлял бизнесом, оказалось, заправлял им не очень добросовестно. Мы с Кириллом были увлеченными программистами. У нас, в общем-то, душа горела за то, чтобы сделать что-нибудь новенькое и интересненькое. И мы не очень интересовались финансовым аспектом. То есть то, что деньги приходят, мы видели, а вот куда они потом уходят, нет. И когда в конце года возник вопрос, а давайте разделим то, что мы заработали, выяснилось, что денег нет. Вот. И тот партнер в типично российских традициях завел на нас уголовное дело, которое, кстати, расследуется до сих пор.
Ну, вот, кстати, да.
8 лет.
Если открыть новости, ну, например, за 2011 год, то вот есть такой заголовок. Российские айфон-разработчики пытаются посадить друг друга в тюрьму. И вот тут вот как раз фигурирует, правда, не 3, а 4 имени. Вместе с вашим и Александром Козыревым еще есть имя Кирилла Мурзина, о котором вы говорите, я так понимаю, ну и Александр Ширинкин.
Где конец этой истории? 8 лет продолжается. Может, вы уже сдадитесь и отступите и скажете, да ну подавитесь в самом деле этим миллионом.
Подавитесь чем?
Тем, что не отдали, когда надо было делиться по-честному.
Да, я-то давно готов, но, к сожалению, маховик нашего правосудия работает таким образом, что его так просто не остановить. Поэтому тут сейчас уже идет борьба больше за справедливость, абсурдность обвинений и тем, чтобы не сесть в итоге в тюрьму.
Даже так. То есть на полном серьезе человек, который смог сделать эту прелесть, доступную нам всем, рискует оказаться за решеткой до сих пор, спустя 8 лет, правильно мы вас понимаем?
Да, к сожалению.
В этой ситуации возникает вопрос. Ребята, с которыми вы алкогольные напитки в Штатах пили, они что по этому поводу говорят, думают, знают ли они об этом, готовы ли они вам помочь, если действительно придется каким-то образом искать спасение?
Я не обращался к ним за помощью. Я уверен, что при желании я, конечно, мог бы уехать, но, честно говоря, мне не хочется, мне нравится в России.
Ясно.
Я уверен, что рано или поздно справедливость все-таки восторжествует, несмотря на головотяпство полиции, абсурдность обвинений и вот это вот все.
Ой, так здорово. Вам тогда, Слав, вернут этот айфон, а мы его, ну, то есть вы его продадите за 1 000 000 с лишним.
Давайте договоримся, когда справедливость восторжествует, вы к нам приходите, мы его торжественно покажем, да, в прямом эфире.
Да.
Да, тот самый многострадальный, как символ того, где мы находимся и как меняется или не меняется наша ситуация.
Договорились, да.
Еще у меня вопрос один. А вот чему вас лично научил опыт работы над русификацией айфона? Кого у вас стало больше? Врагов или друзей? Друзей или врагов?
Мне понравилось то, что люди, которые пользуются моими проектами, они очень неравнодушные, они всегда готовы делать какие-то предложения, говорить, что им нравится, что не нравится. Мне нравится слушать, развивать проект в том направлении, в котором хотят люди. В общем, приятно делать какой-то продукт, который востребован. Это было раньше, это есть и сейчас. Я, конечно, сейчас занимаюсь другими вещами, хотя все равно связанными с iPhone-программированием. Но базовые принципы те же самые. Делать качественный продукт, слушать пользователей, получать удовольствие.
Прекрасно. Частично вы ответили на самый последний вопрос, который нашу аудиторию крайне интересовал. Что должно произойти, чтобы в России стало возможным появление таких прорывных технологий, своих джобсов, куков и отечественных айфонов? Ну, очевидно, чтобы тех, кто ручками работает, не пытались в тюрьму посадить. Что можно добавить к этому? И нужно ли это вообще стараться делать такие вещи нам самим здесь и сейчас? Или мир уже другой, и гнаться за этим просто бессмысленно?
У нас большое количество очень умных людей, которые каждый день, я уверен, придумывают всякие классные штуки. Не обязательно связанные с производством телефонов, но и эти штуки многие воплощаются в жизнь. Просто что-то воплотить в жизнь тяжелее, сделать железку, что-то проще сделать программу. Но в целом я считаю, что тренд есть, люди умные, пользователи замечательные, все будет хорошо.
Саратовские заводы ждут, опять же, да? Все будет опять хорошо. Да. Спасибо,
Слав.
Слава,
ну что, мы вам...
Танки.
Большой... Что, подожди, про танки что-то...
Кому, говорю, нужны эти танки? Лучше iPhone. Вот. Или не iPhone, а Сарфон какой-нибудь.
Сарфон. Чудесно, это будет заголовком нашего интервью. Спасибо большое.
Мы благодарим вас, лично я вот от лица, так сказать, айфона-любителя, держателя, хранителя и фаната. Вот.
Спасибо
Слава, за то, что есть сейчас у меня этот айфон.
Будем на связи, надеюсь, что нас ждут только хорошие новости, и вся эта неприятная история закончится. Вы, как и обещали, принесете тот самый волшебный первый айфон. Слава Карпенко, программист, человек, который сделал тот самый первый айфон, понятным нам, здесь живущим, был у нас в эфире 10 лет назад. Первый айфон поступил в продажу. Всех айфонавтов поздравляем. Славе еще раз спасибо. До новых встреч.
Ура.
Не забывайте, друзья, подписываться на наш канал Фонтанка в YouTube. Он есть, легко находится.